В нашій студії зараз вже присутні цікаві гості. Це Олександр Білінський. Він є нашим колегою, редактором сайту «Горлівка.ua». Олександр вже деякий час змушений працювати в Києві із своїми колегами віддалено, оскільки в Горлівці працювати доволі небезпечно. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от сьогодні інтернет і взагалі інформаційні стрічки підривала інформація, продовжує підривати інформацію про те, що російські війська знешкодили місцевого князька Безлера. Наскільки ця інформація сьогодні може бути підтверджена чи не підтверджена? Є у вас якісь дані свіжі, можливо, з місця безпосередньо з Горлівки, від людей, які там мешкають? І що там відбувається в місті? Чи так це, чи ні?
Добрий вечір. Ну, інформацію всі бачили, всі слышали, как бы ее озвучил экс-советник министра обороны Александр Данилюк, но до сих пор подтверждения нету. В том числе нет подтверждения от боевиков Безлера, которые сейчас находятся в Горловке. Последние 2-3 дня были на окраинах города боевые действия, да, как бы вот тоже в интернете появилась информация, и она частично подтверждается местными источниками о том, что идут бои, и в том числе уничтожают неконтролируемых боевиков Безлера. Но относительно того, погиб он или уничтожили его, информации нету. В городе продолжает оставаться кум Безлера. Он сейчас исполняет обязанности городского головы Горловки. Ну, для меня это показатель. Если Губанов находится в городе, значит, если бы он уходил, либо их ликвидировали, то ликвидировали бы обоих.
Хочеться уточнити для слухачів, це Наталя Соколенко при мікрофоні. Уничтожають, я вас цитую, це ви маєте на увазі кого? Кто, возможно, знищил?
Есть информация о том, что из-за того, что Безлер хотел видеть республику в виде трех городов, которые он контролировал, это Горловка, Янакиево, Макеевка, это не входило в планы российских спецслужб, кураторов, и поэтому они его вывели за пределы города, а тех, кто боевиков, кто остаются, они сейчас пытаются уничтожать, чтобы взять полностью управление этими городами в свои руки и, возможно, потом переподчинить там Захарченка Донецькому, либо кому-то ще.
Знаєте, я коли побачила ці заголовки новин, що російські спецслужби знищили Безлера, у мене одразу таке на автоматі питання, я перепрошую людей віруючих, у мене питання, а чому українські спецслужби не знищили Безлера і всіх інших? Я коли дивилася в березні, в квітні, коли ще ситуація була не така, як зараз, на ці всі прес-конференції, мене постійно переслідувало це питання, а де ж наші прес-служби, я перепрошую, спецслужби. У вас є відповідь?
Ну, спецслужби вместе со мной наблюдали, когда захватывалось здание УВД. Захватывалось, как потом выяснилось, БЕСом. Они сначала Славянск, потом Краматорск, и Константиновка и Горловка. Как бы уже мы потом определяли, что это одна диверсионная группа, человек 20-30. И все, когда был захват УВД, я как местный журналист, знаю весь местный отдел СБУ, он стоял под УВД. Они не препятствовали, они просто наблюдали, они безоружные, просто как наблюдатели были. И поэтому, сейчас как бы уже закономерно то, что весь этот отдел, руководство отдела сейчас уволено, и оно находится где-то так скрывается, на территории Донецкой области, по моим данным. А средний состав и младший состав расформирован по отделам СБУ в освобожденных городах.
Тобто фактично це означає, що вони переїхали на Україну, я маю на увазі сюди, яка є, так би мовити, контрольована з Києва, так? На території України, яка не контролюється бойовиками, і продовжують тут нести службу.
Да, це не касається тільки руководства.
Добре, скажіть, будь ласка, мене от запитання, знову ж таки, чи не підозрюєте ви, що це можливо таке поширення, таке м'яке поширення сепаратизму далі по інших регіонах? Адже ці люди, вони не змінилися. Раз вони тоді мовчки за цим спостерігали і не втручалися, то чи не є загрозою це поширення такого сепаратизму всією Україною?
Я от їздив місяць назад командировку, як журналісту було інтересно, посетив освобождені города. Славянськ, Краматорськ, Константиновка, Дзержинськ. І особливо от така ситуація, тяжелая. У Дзержинска люди особо не скрывают. Они считают, что их не освободили, а оккупировали, и они даже открыто на телекамеры, на диктофоны заявляют, что мы ждем, когда сюда вернется ДНР. На самом деле это люди заблуждаются, потому что города, в этих городах там все молниеносно прошло, их сначала захватили, потом освободили, они не почувствовали, там нету особых разрушений, там нету то, что творится сейчас в Горловке уже там 2 месяца, нету взорванных мостов, нету похищенных людей, нету зданий, административных зданий, которые превратили в пыточные. И поэтому люди это не понимают. Но настроения остаются.
Скажите, пожалуйста, ну, край не такий уже и великий, ну, если говорить там по меркам країни, да? Невже ці люди між собою не спілкуються? Невже там настільки великий інформаційний вакуум між цими містами, що люди навіть не знають, що відбувається у них під боком, поруч?
Ну, как бы на самом деле, вы же понимаете, это увеличивается не месяцем, не двумя месяцами. Даже вот, если мы чуть от темы отойдем, даже выборы, да, смотрите, кто там набрал голоса. Набрали голоса те, победили те люди, которые это всю эту чуму занесли в Донецкий регион, и они стали опять народными депутатами. То есть, если бы у людей прошло просветление, то как бы мы бы увидели новые лица. А так получается, как настроение... Про ДНРовские остаются, так и они считают, что партия регионов – это самая лучшая партия для Донбасса, которая, по сути, ну, все сделала для того, чтобы Донбасс сейчас был в нищете, в голоде и в холоде.
До нас зараз приєднується ще один гість, це Максим Касьянов, представник Донецького Євромайдану. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, зараз оці от настрої, про які каже Олександр Білінський, вони підтверджуються по Донецьку?
Добрий вечір. Да, но я немножко... Эти настроения, они практически идентичны в Донецке, вот, но о причинах этих настроений у меня есть собственное мнение. Я не думаю, что люди поддерживают партию регионов, они не столько голосуют за партию регионов даже на этих выборах, а нужно понимать специфику, то, от которой уже оскомина набилась, да, специфика Донецка. Это максимальная закостенелость мышления. Люди выбирают просто знакомые лица. То есть этих мы знаем, остальных мы не знаем. Поэтому выбирать будут всегда знакомых, не хороших, не плохих, не эффективных, там, не еще каких-то. Будут выбирать знакомых, своих.
Ну, это за принципом, перепрошу, это подлец, но это наш подлец, да?
Да, да, потому что даже в 2004 году, когда во Львове спрашивали, ну ведь ваши дончане просто не знают, что у Януковича судимость, для них было открытие, когда говорил, да знают. Они говорят, как? Да вот так, знают, но он свой. И это есть, вот просто закоренелось, он свой. Есть деление на своих и не своих. И здесь всегда будут выбирать своих. И неважно, будет это партия регионов, будет ли это коммунисты. Если посмотреть на Луганск и Донецк, то есть в Луганске больше голосовали за коммунистов, а в Донецке больше голосовали за регионов. Потому что до Луганска ближе, вот, в общем-то, коммунисты. То есть они еще не поняли, что изменилась концепция. Что теперь свои это регионалы. В Донецке это поняли, поэтому голосуют за донецких. Эти настроения, то есть нужно понимать, голосуют просто за своих. И даже посмотрите на ситуацию, например, сейчас развернулась с 59-м округом, да.
Давайте нагадаем слухачам, кто с кем там змагается,
да,
и чему не можешь пораховать голоса.
Мэр города Курахова, которого обвиняют в сепаратизме и поддержке ДНР. И есть человек, который представляет там добровольческие батальоны. И вот, в общем, там непонятно, кто за кого посчитал больше, меньше, но появляется настроение против человека, который реально воюет за Украину. Почему? Потому что не местный. А мэр города Курахова, Курахова – это город, где находится электростанция, которая, естественно, подчинена ДТЭКу. И за ДТЭК, естественно, вступился Ахметов. И ссорится с Ахметовым, со своим, никто не хочет. Именно местные. То есть идет деление на своих и на не своих. Вот и все. Ничего другого. Все максимально просто. Сведено до уровня, то есть, примитивных инстинктов. Не надо искать вот черную...
Глибинні сенси, як то кажуть, так?
Все очень просто. До ужаса просто.
А блок Порошенка, Народний фронт, там, інші партії, вони могли знайти своїх і залучити в їх лави, так би мовити, партії серед донецьких?
Ми вже говорили про блок Порошенка как-то на предыдущей программе. Была сделана большая, главная ошибка. После выборов президентов нужно было принести до донецких одну простую мысль. У вас есть новый царь, зовут Порошенко, все. То есть там мыслят категориями, то есть царя, хозяина и так далее. То есть был старый царь Янукович, теперь есть новый царь, Порошенко. Эту мысль не донесли, поскольку не представили нового царя, проголосовали за уже представленных, просто забыли сказать, что они уже никто и звать их никак. Вот и все.
Максим, а скажіть, будь ласка, от ви зараз сказали так досить епічно, так би мовити, про ситуацію в Донецьку і про настрої. Ми наближаємося до події, яка там для нас усіх, для українців є визначною, це події там на Майдані. Ви казали, що от ви теж би хотіли відзначити цю подію. От цікаво, як в сьогоднішніх умовах в Донецьку, я не прошу вас видавати всі таємниці, але як можна відзначити цю подію в Донецьку, яка теж позначилася і на тому краї суттєво?
Ну, во-первых, вопрос номер раз, а есть ли кому в Донецке отмечать эту дату? То есть я думаю, что кто-то есть, кто отмечать будет. Но при всей дикости моего предположения, я считаю, что это не такая уж безнадежная затея отметить годовщину Евромайдана Донецка в Донецке.
Ну, тобто ви готуєте все ж таки якусь акцію, не будемо розкривати тему.
Я не сказав, що ми готуємо, я сказав, що ця ідея не настільки сумасшедшая, ісходя із тих реалій, які є зараз. Під реаліям я не говорю о том, що хтось став більш чоловічим там і так далі, але я вижу, що сама ситуація в Донецьку, вона перейшла к следующей фазі. Зайшли більш крупні риби. То есть сейчас действительно, вот как первый наш собеседник говорил о том, что начался передел, действительно заходят российские войска, которые начинают наводить относительный в их понимании порядок, выбивать вот эти мелкие группы, которых развелось несчетное количество, и им нужна относительная картинка стабильности. Россия не хочет принимать к себе ни Донецкую, ни Луганскую область, то есть это им не нужно. Сама Донецкая и Луганская область не хочет в Украину, но руководители, те, которые стоят сейчас, они понимают, что единственный способ сейчас продержаться, это получать откуда-то денег. Россия денег не дает. Но возникает вопрос о том, что будет продажа, например, угля в Украину. Это возможность запустить шахты и, грубо говоря, не сдохнуть с голоду. Поэтому, объяснив этим персонажам, которые там сидят, что если вы хотите, чтобы с вами начали диалог, пожалуйста, обеспечьте хотя бы видимость каких-то политических прав, поскольку это не требует от них вложений финансовых. Ну, я думаю, Максим, они готовы были бы...
Александр, я думаю, что, перепрошу, что вартість вугілля и вартість Донбасу трошки різні. Це питання, мабуть, ну, точно не на шальках терезів, як то кажуть, стоїть, тому що вугілля – це вугілля, а питання територіальної цілісності, це, мені здається, це те, чим торгувати, мабуть, і не варто.
Я не об этом, я говорю о том, що вони вже созрели, руководители ДНР созрели для діалога. Отсутствие денег очень быстро приводит чувства, особенно в Донбассе. Им добре, нужны деньги.
Добре, це був наш гість Максим Касьянов, представник Донецького Євромайдану. Зараз би хотілося запитати Олександра Білінського. Олександр, от ви сказали, що ваші колеги зараз працюють віддалено. Тобто це наскільки небезпечно зараз перебувати в тих місцях, ну, я маю в Горлівці і в навколишніх містах, де панував пан Безлер. І от як вам вдається зараз інформацію звідти висмикувати?
Ну, на самом деле, да, опасно, как бы, потому что если ты находишься там, ты можешь только передавать слова боевиков и их позицию, как бы, и все, что они делают, закрывать глаза на мародерство, на факты там грабежей, похищений, ну, молчать, как бы, да. И поэтому, как бы, ну, на самом деле, чтобы не было такого вообще полностью информационного вакуума, мы пользуемся сообщениями, то, что в соцсети люди выкладывают, то, что у нас остались источники, которые не боятся об этом рассказывать, но анонимно, чтобы, потому что они живут в этих городах, как бы, и, ну, и пользуемся той информацией, что уже часть, ну, то есть у нас был телеканал, Гурловский, 6-й канал, один сотрудник стал ДНРовцем, вошел в доверие, и этот канал возобновил вещание, но уже под эгидой ДНР. И они вот как бы сейчас пытаются себя как-то показать, что они там начинают выплачивать деньги, что-то. И вот мы оттуда по кусочку берем информацию, потому что они пытаются восхвалить себя и на самом деле показывают всю глупость, что там творится. То есть они там занесли 2 миллиона гривен и на весь отдел здравоохранения. Там легко подсчитать, что каждый человек получил по 300, по 400 гривен. Но зато показали вот такой стол, пачки денег, как бы все делают для того, чтобы попытаться населению показать, что они могут не только воевать, а что-то строить и экономику. И люди повелись на это, на самом деле. Вот сейчас октябрь такой месяц показательный. Все вышли учителя, да, мы знаем, преподаватели, медики с 1 октября. И вот в итоге им по состоянию на сегодня деньги не выплатили, хотя обещали. Выдали у нас в Горловке по 1000 гривен, но оформляют это не как заработная плата, а как социальная помощь от ДНР. И опять же, эти деньги сначала медикам Безлер дал как бы его, и опять же, по этому телевидению люди должны были благодарить, что это Безлер лично где-то там отжал, им принес, отдал чуть-чуть. А сейчас вот эта социальная помощь, это от Захарченко, вроде как Донецкая Народная Республика.
Дивіться, у нас іде вже 7 місяців війни, а за ці 7 місяців війни гривню на Донбасі вимили. Ну, реально, її там туди ніхто не завозить. Питання, а звідки тоді у них ці гроші? От 2 мільйони ви сказали, де ці гроші взялися?
Ну, смотрите, как бы мы же знаем, ну, я только знаю факты с Артемовска, когда Артемовск был под боевиками беса, выгнали 15 машин, там Роллс-Ройсы были, Майбахи, как бы эти машины все пошли на Россию, я думаю, за полцены, либо за три цены, отжимаются предприятия, машзавод оборудование вывез, а ну, остальное оборудование осталось, которое тоже вывозится.
И что, с ними гривню разраховываются?
Ну, неважно чем, как бы, но это ж, ну, я думаю, что легко поменять, как бы. Ну, на самом деле, сколько награблено, сколько банков, сколько денег там есть, мы до сих пор не знаем.
У мене питання до обох наших гостей. Я нагадаю, це Максим Касьянов, співорганізатор Донецького Євромайдану, і Олександр Білінський, сайт, головний редактор сайту Горлівка.ua. Ваша думка, як би ви вчинили на місці уряду України з виплатою або невиплатою пенсій тим, хто живе на окупованих територіях?
Ну, если можно, я начну. На мой взгляд, президенту, кабинету министров, да, как бы, ну, необходимо четко дать сигнал. То есть, если мы считаем, что Минские договоренности нарушены, что боевики провели свои выборы, выбрали свое правительство, и это правительство обязано теперь обеспечивать какой-то быт этим жителям, то надо об этом сказать. Если мы считаем, что это украинская территория, украинские пенсионеры, и то мы должны объяснить, а правительство должно показать четкий алгоритм, как эти пенсионеры должны получать деньги. То есть либо они должны выезжать на освобожденную территорию, оформлять там карточки, им ежемесячно будут выплачиваться эти деньги, либо по какой-то другой схеме. Но держать людей в неведении, они уже и так 5 месяцев, уже как бы надо что-то понимать, иначе они как бы действительно будут з голоду умирати.
Це Олександр Білінський, Горлівка.ua. А Максим Касьянов, що ви думаєте про пенсії, як можна вийти з цієї ситуації?
Я считаю, что вопроса тут быть не может. Если там есть граждане Украины, и мы считаем, что есть граждане Украины, значит, государство обязано выполнять в полном объеме свои обязательства перед гражданами Украины. Потому что это я с этим сталкиваются и мои знакомые, когда они меня спрашивают, что делать, я говорю, приезжать на территорию Украины, контролируемую правительством, и подавать на пенсионный фонд в суд. Это естественная процедура, если гражданин что-то не получает от государства, ему положенную, он должен обратиться в суд. И пусть в суде пенсионный фонд объяснит, по каким критериям он не выплачивает. Если он скажет, что есть какие-то боевые действия, подождите, тогда давайте скажем о том, что у нас ведутся боевые действия, и признаем этот факт наконец-то. Либо мы признаем, что нет, тогда, пожалуйста, возите наличку на, как вы говорите, оккупированные, у нас официально это не оккупированная территория, мы в подвисшем состоянии, понимаете? То есть если это граждане Украины, значит, государство должно за них отвечать. А если это не граждане Украины, ну, о чем мы будем кормить кого-то, ну, мы же россиян-то не будем кормить. Вот здесь государство должно для себя дать ответ, кто же это? Это граждане Украины или не граждане? И вот тот факт, что людям, части людей не выплачиваются деньги, государство дает понять, вы не граждане Украины, либо граждане, но какие-то не такие.
Мы разумеем, что ситуация непроста, и, так бы мовити, за пів години нашого ефіру про все поговорити не вдається. І сподіваємося, що ми цю тему, от яку ви зараз підняли, продовжимо в наших наступних ефірах. Хочемо подякувати нашим гостям, які були в першій частині нашої програми. Це Олександр Білінський, редактор сайту Горлівка.ua, і Максим Касьянов, Донецький Євромайдан.